На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия» на Живодерке в квартиру Глазова. В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотья. Четвертый в крахмальной рубашке и в одном жилете из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым. «Здравствуйте, Глазов!» — крикнул я с лестницы. «А, это вы, Владимир Алексеевич?» «Сейчас. Только пересыплю этих дьяволов!» И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк трем злополучникам. Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали. «Ну, подождите, пока не повылазят, а мы пойдем, пожалуйте». И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку. «Что за история?» — спрашиваю. «Переписчики пришли», — серьезно ответил мне Глазов. «Сейчас заказ принесли, срочный». «Так в чем же дело?» «Персидской ромашкой я их пересыпаю, а без этого их нельзя». «Извините меня, я сейчас оденусь». Он накинул пиджак.
«Элен, ко мне мой друг пришел, писатель. Приготовь нам закусить, да иди сюда».
«Миль пардон, я не одета еще». Из спальни вышла молодая особа с попельотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице. «Моя жена, Стасова-Сарайская, инженивая драмати».
«Ах, Жорж, не может он без глупых шуток», — улыбнулась она мне. «Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками. Сидят и чешутся. На 40 копеек в день персидской ромашки выходит. А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь. Они из собачьего зала». Глазов перебивает. «Да, великое дело персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть. Потом полчасика подержишь в сенях, и все в порядке. Пишут, не чешутся, и в комнате чисто».
«Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?»
«Не было бы, ведь их в квартиру пускать нельзя без нее. А народ, они грамотные, сцену знают. Некоторые бывшие артисты. В 2 дня пьесу стряпаем. Я явление, другое явление, третье явление, и кипит дело. Элен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой. Уж извините меня, завтра утром сдавать надо. Посидите с женой».
Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода. Снег растаял, стояли лужи. По отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах. То же самое было и на Живодерке, где помещался собачий зал Жана де Габриэль. Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем, и ночью. Когда уже все заведения с напитками закрывались, и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в таверне Питера Пита. Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей собачьего зала, состоявшего при таверне Питера Пита. По словам самого Жана Габриэля, он торговал напитками по 2 уставам. С 7 утра до 11 вечера по питейному, а с 11 вечера до 7 утра по похмельному. Вечером в 11 часов лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли 2 громадных сундука, один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими бабушка на вынос и распивочно в собачьем зале. На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась «Шланбой». Таких шланбоев в Москве было много. На Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом.
«Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка, а потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки».
Возвращаясь часу во 2 ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуара в Живодерке. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма трепанный небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить. Он назвался.
«Запутался, брат, запил.
Второй год в собачьем зале пребываю, сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь. Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало мне при виде этого опустившегося бедняка. Опух дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. «Водочки бы!» — нерешительно обратился он ко мне. «Да ведь поздно, а то угостил бы». «Нет, что ты, пойдем со мною, вот здесь рядом». Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом, и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем, старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка». Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. «Кто еще?» – прохрипели со двора. «Сезам, отворись!» – ответил мой спутник. «Кто?» – громче хрипело со двора. «Шланбой!» По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе с громадной дубиной в руках на крыльцо флигеля и очутились в сенях. «Держись за меня, а то загремишь!» – предупредил меня спутник. Роли переменились. Теперь я держался за его руку. Он отворил дверь, пахнуло теплым, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы. Картина – достойное описание. Маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой. Налево громадная русская печь, помещение строилось под кухню. А на полу в повалку спало более 10 человек обоего пола, вперемешку. Так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола. «Вот мы и дома», — сказал спутник и заорал диким голосом. «Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов! Мы водки принесли!» Куча лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань, а он продолжал. «Мы водки принесли!» и полез на печь. «Бабка, водки!» «Ишь вас носит, дьяволы полуношники, покоя вам нет!» «Аркашка, ты?» — послышалось с печи. А с полу вставали, протирали глаза, бормотали. «Где водка?» «Дайте, черти, воды, горло пересохло!» — стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу. «Аркашка, кого привел? Карася?» «Да еще какого, бабка! Водки!» С печи слезли грязная морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом. Другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла. «Тоже артист и автор», — рекомендовал Аркашка. Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви. Под карикатурой подпись «Собачий зал Жана де Габриэль». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.